Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Живу я во Флориде, Соединенные Штаты Америки. А вы где живете? У нас прямой эфир, стрим, стримец, молодец. Все в чатике, общаемся вживую. Если у вас не получилось проинжоить меня вживую, инжойте меня в записи. Канал дилетантский, ламповый. Ну, остальное вы знаете. 100 лайков поставите, запишу завтра еще раз. Все, вступление закончено. Давайте поздороваемся с теми, кто пришел уже. Эниел пишет: «Шалом из солнечного Израиля». Привет Израилю. Таня, ну что? Доброе утречко, Яков, и все-все-все. Доброе, Таня, это Калифорния. Елена: «Good morning, Яков and everybody». Это Великобритания. Антон The Runner Morgan пишет: «Это Германия, по-моему, сейчас». Антон такой блуждающие звезды у нас. Я не знаю, в какой стране сейчас живет Антон, но он бывал в разных, as far as I know. Майкл пишет: «Good morning». Все, пока больше никто не хочет меня поприветствовать. Не беда. No hard feelings, как говорится. А вот еще Дэдди Ник пришел, наконец-то, и говорит: «Приветствую всех». И я приветствую Дэдди Ника. Папа Ник. Оки-доки, давайте читать ваши комментарии, которые были оставлены вчера. Олег писал: «Сразу видно, Яков, что вы слишком давно уехали из СССР. На территории бывшего СССР, особенно в регионах, где есть холодная зима, люди в 35 выглядят как американцы и европейцы в 45-50». Я понял. Шла речь о том, о возрасте, в котором уходят люди на пенсию. И я вам рассказывал, что в Дании решили поднять за несколько лет пенсионный возраст до 70 лет. И я говорил, что why not? Люди в 70 еще. Угу-гу. Вот и меня, например, если в теплом месте прислонить к теплой стенке, со мной еще очень можно поговорить. Да, так вот, Олег пишет, что в СССР не так бывшим. Что люди в 35 выглядят как американцы и европейцы в 45-50. А еще там хорошая в кавычках еда. Лекарства китайские и в кавычках лучшая бесплатная медицина. Ни хрена не бесплатная, а на лапу давай. Так вот, к 45 люди имеют кучу хронических заболеваний, гнилые зубы или их отсутствие. Опоминают М60, а помирает, видно. Мужчины 60-62, женщины 70-75. И это я не бла-бла-бла. Я отца схоронил, он ровно в 60 помер. А в том году ушел тесть, ушел в 63 года. Перед этим они оба болели, палились последние пару-тройку лет практически полностью недееспособны. К примеру, рак в России лечить не могут. И не умеют, и не хотят. Полюбуйтесь статистикой и поймете, что СНГ – это нифига не весь другой мир. P.S. Жили в средней полосе России с теплым летом, Самара. А на севере или у металлургов и нефтекомбинат еще быстрее стареет. С уважением. Видите, какая картинка, несколько другая. Я, в общем, подозревал, что это так. Но если мужчина умирает в 60, 62, 65 лет, это говорит, может говорить о разных вещах. Вопрос, вернее, вот в чем. Почему такая большая разница между возрастом, если это цифры правильные, между возрастом, когда умирают мужчины, 60-62, и женщины, 70-75? Значит, женщины что-то делают правильнее, чем мужчины во время жизни в той же самой России. Может быть, жизнь не такая, как должна была быть. Может быть, не обращают внимания на здоровье в плане много бухают. Я еще раз говорю, я не знаю вас, я ни в коем случае не хочу обвинять ваших людей, которые умерли в 60 лет. Может быть, много курят. У нас курят очень мало. Может быть, плохо питаются. Ну, так как вы правильно говорите, что когда я слышу разговоры о том, что у нас в магазинах все есть, следующий вопрос, который хочется задать странам в странах СНГ, а какого качества это все, что есть? Я не говорю, что у нас прям все качественные продукты в магазинах. Конечно же, нет. Но есть большой выбор магазинов, где товар качественный, где не продается просрочка. Ну, в общем, вы понимаете. Такие есть вещи, которые трудно сравнивать между странами. Такие есть вещи, которые мы все принимаем for granted. Ладно, не будем о грустном. Что там уже о грустном? Давайте еще почитаем. Какие еще есть новости? Пасант пишет: Яков знает программирование, мне очень понравился его курс по программированию. Разбираться в программировании значит разбираться в политике. К тому же накопившийся стресс не дает рационально мыслить. Происходящее не игра, чтобы радоваться мелким победам при взаимном обмене ударами. Я принимаю ваш комментарий, но не с ним не согласен. Тот факт, что я много лет программировал, и вам нравятся мои курсы по программированию, спасибо. За это отдельное спасибо. Но это не значит, что я не имею права высказывать свое мнение по любым вопросам. Точно так же, как и вы имеете право сказать, Якова я буду слушать, когда он будет говорить о программировании. И не буду слушать, когда он будет говорить о политике. That's fine with me. Я никогда не утверждал, что я эксперт в политике. Но, как видите, есть довольно много людей, которые все-таки хотят слушать то, как я вижу жизнь. А у меня очень много в этом подкасте вообще каких-то случаев из жизни и каких-то выводов из жизни. И, кстати, я пишу и в стейтменты по жизненным вопросам. Поэтому, кто не хочет, тот не слушает. А кто хочет, тот слушает. Как говорится, ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Чему я это вам сказал? Без понятия. Вот вы можете ко мне писать. Вот к чему ты это сказал? Что это за вообще подкаст? Что это за ведущий такой? Вот такой. Вот такой. Антон пишет. Мостом они отвлекли от других важных вещей, а именно удар кинжалом под Николаевом. Поговорят, что это важно. Также обрушение фронта на Сумщине. Там до города 20 километров. Берут оперативное окружение. Пока по ним бежат, Украина теряет территорию быстрым темпом. Кстати, мост уже запущен заново. На самом деле, вопрос у меня тоже возникал такой по поводу моста. Если его действительно подорвали и так мощно, то почему он работает? Кто знает последние данные? Мост продолжает работать в нормальном режиме или нет? Уже пошли данные, что вроде бы как не прикрепили к опоре 1100 килограммов взрывчатки, а вроде бы это дроны. Это дронами атаковали опоры моста подводными. И вот, в частности, есть один дрон. Вот этот дрон в Украине. Подозревает, что его запустили. Этот дрон называется «Маричка». Надо заметить, что у меня есть хорошая приятельница, которая, когда она чувствует себя радостно по какому-то вопросу, она начинает петь украинскую песню, которая, в которой есть такие слова: «Ой, Маричка, чечери, чечери, чечери». Непереводимая игра слов. Да, так вот, теперь я понял, что Маричка – это, оказывается, подводный дрон, на котором поет моя хорошая подруга. Теперь понятно. Чечери, короче, чечери, чечери. Да, так вот, говорят, что, ну, во-первых, эта Маричка может под водой проплыть 1000 километров. До 1000 километров внести груз смертоносный. Вроде бы до 1000 килограмм. Не знаю, правда это или нет. Но так пишут некоторые издания, типа «Свобода». Да, так вот непонятно, что там произошло с мостом, все-таки непонятно. Но что касается атаки на аэродромы, атаки на аэродром. Это я все отвечаю Антону на его подкаст. Нам нужны радости. И это является одной из радостей. Очень успешная атака на самолеты, на аэродромы. Разница в чем? В очень изящных, умных, интеллигентных, продуманных операциях разведки украинской, которые мы наблюдаем. И когда мы их сравниваем с операцией, скажем, израильтян, многие сейчас сравнивают эту операцию с самолетами, с операцией с пейджерами и воки-токи. Разница в результате. Пока что, конечно, пейджеры лидируют в плане результата. Урон, который они реально нанесли гадам из Хезболлы, существенен. Вывели из строя огромное количество их оперативников, руководителей. Что касается результата, опять же говорю, по исполнению суперская операция будет в учебниках военного дела и разведки. Я говорю о самолетах. Но По результатам, результат ограничен. Конечно, там кто-то говорит 2 миллиарда потери в деньгах, кто-то говорит 6, кто-то говорит 7 миллиардов потери в деньгах. Кто-то говорит, что их нельзя восстановить. Ну, да, да, но это не такой сильный результат, который получили израильтяне. Еще раз говорю, снимаю шляпу перед этим дядей, как его зовут, Василий Малюк, который умудрился вот это все стругнуть с самолетами и организовать. Он же говорит, что он организовал же и по поводу с мостом. Но с мостом, еще раз говорю, пока жюри еще совещается, еще не вернулись. Вивид пишет, Яков, в США убивали мирных детей в Ираке, Афганистане, Сирии и Ливии. Так вот, если афганцы устроят теракт и убьют в США 100-200 тысяч человек, God forbid, избави Боже, это переводится, вы это тоже одобрите по вашей логике? По какой-то логике я когда-либо оправдывал убиение детей? Никогда. Другое дело, я мог говорить, что, например, в той же самой Газе детьми считаются люди, которым 13-12 лет. Ну, они, собственно, и есть дети. Но только что они готовы убить себя за то, чтобы с собой на тот свет забрать несколько израильтян. Они готовы себя взорвать, подорвать. Они готовы взять оружие и убивать израильтян. То есть это дети такие, дети-штрих, я бы даже сказал. Я против убийства детей в любом варианте. С другой стороны, то, что происходит в Газе, я не знаю, когда это в Ираке сознательно американцы убивали детей. Наверняка были такие случаи, это можно только осуждать. Но я никогда не за убийство детей. Никогда. Есть случаи, например, если хамасовцы используют больницу, в которой могут быть и дети, и прячут своих руководителей и оружие под больницей, израильтяне бомбят больницу, могут погибнуть дети. И это ужасно, и я, конечно, против этого. Но просто так говорить, что как вы будете смотреть, я буду смотреть очень плохо, когда убивают детей. Это всегда ужасно. Так, Дэдди Ник 8551. Здравствуйте, Яков. А можно вопрос? Можно. Знакомы ли вы с Сергеем Любарским? Именно так, чтобы лично. То, что вы его знаете, я в курсе. Интересно, знает ли он о вас? И может, вдруг вы когда-либо вместе стрим делали или кто-то у кого-то интервью брал? Нет. Я его лично не знаю. Никогда с ним не разговаривал. Часто слушаю его подкасты, ибо считаю его самым сильным подкастером в плане разбора событий, в плане анализа каких-то событий. Есть какие-то вещи, которые мне не нравятся, но в целом я считаю, что он лучший на сегодня. Причем человек – это же не говорящая голова, это человек, который сам делает контент. Ну, у него есть команда, он крупнее меня, естественно, намного, как блогер. В общем, нет, мы с ним не знакомы. Anything else? Вроде бы нет. Ничего такого интересного в плане комментариев вчерашних. Давайте посмотрим свежие комментарии. Народ-то подтянулся. Привет, люди. Спасибо, что пришли. Михаил Сол пишет. Привет из Бердичева. Бердичев – это наше все. Шикарный город. И я желаю вам всего наилучшего. А Бердичеву процветания. Александр пишет. Привет, друзья. Рад вас видеть в чате. Привет, Александр. Таня, привет, Яков. Ян, доброе утро. Доброе. Лена из COS USA пишет. Good morning, good morning. А мне вчера доставили книгу Aftertaste by Daria Lavelle. Откуда вы ее знаете? Или вы просто купили, потому что увидели у меня в подкасте? Правильно сделал, если так. Таня пишет, да, никогда женщины не было. Интересно, что они чувствуют. Это говорил Жванецкий, кстати. Женщины по природе своей сильнее, им детей рожать, семью держать. Да, женщины посильнее существа и меньше податливы вредным привычкам, например, алкоголь. Тут у меня где-то была закладка на статью на эту тему, что увеличивается алкоголизм у женщин, к сожалению. Бегемот пишет, 68 лет мужчины, 78 лет женщины. Вот 10 лет разницы. Интересно, сколько у нас? Средняя 73 года продолжительность жизни в России. А в Украине какая статистика, если это не секрет? Конечно, с войной статистика резко ухудшится. Макс Вей пишет. Привет, Яков. Про просрочку все верно. Я даже в элитных магазинах Украины пару раз нарывался на испорченные продукты. А при отключении к свету летом так вообще. Про продолжительность жизни подтверждаю. Ну вот, видите, хорошо. Хорошо. Confirmed. Майкл пише, цікаво, як деякі намагаються довести, що у враженні авіації РФ нема нічого хорошого, при цьому не наводячи ніяких аргументів. Це просто депресивні люди, Майкл. Люди, які не хочуть, щоб у тих же українців в даному випадку були хоча б маленькі радості в житті. А це дуже потрібно. Так, Бегемот пише, була спроба підриву опор мосту, хто зна що там, ніхто ж не скаже, але поки що нічого, мабуть. То есть, если мост не прекратил работу, значит, операция была не очень эффективна. От вас Яков узнала о книге. Спасибо. Пожалуйста, enjoy-те. Энди пишет. Яков, как ты думаешь, почему такая несложная операция, как доставка дронов к аэропортам фурами, да заняла 1.5 года? Предыдущие попытки ФСБ накрыла или украинцы слоу, или согласовывали в Вашингтоне? Нет, это сложнейшая операция. А в ней же этой операции по дронам было огромное количество шагов. Step number one. Дроны нужно собрать. Это были, говорят, квадрокоптеры, то есть дрончики такие, с такими, с четырьмя вертолетиками, нет, с четырьмя пропеллерами. Их надо было собрать, их надо было в массовом количестве перевести в Россию. Либо надо было перевести в Россию отдельные детали, а собирать в России. Либо вообще ничего не везти в Россию, а в России закупать и там же собирать дроны. Дальше. Нужно было где-то взять взрывчатку, уже находясь в России. То есть это должны были быть коллаборанты российские, которые работали с Украиной и на пользу Украине. И прикрепить к ним взрывчатку. Потом надо было взять вот эти домики, эти строительные домики, как на стройплощадках деревянные, и сделать в них двойную крышу. И в этих домиках сделать так, чтобы крыша удаленно открывалась. Это отдельная тема. Причем в каждом этом шагу надо было умудряться все это делать втихаря, чтобы тебя не накрыли враги. Потом надо было погрузить эти дроны, я не знаю, тестировались они вообще или нет, как это все должно происходить, крышка открывается, и дроны, которые находятся на полу в этих домиках, взлетают. Кстати, в одном из грузовиков, насколько я понял, не получилось как надо, и поэтому сам грузовик загорелся. Потом надо было нанять водителей для этих фур и организовать логистику, чтобы они, не зная вообще ничего, что там они везут, чтобы они везли этот груз и привезли в определенное место. Потом надо было отладить ситуацию, что удаленно через мобильные сети России можно посылать сигналы. Потом надо было оттренироваться так, чтобы операторы, которые направляли эти FPV-дроны, чтобы они могли четко работать на цель. Обратите внимание, как самолеты стояли на расстоянии, а дроны не били между самолетами, а били точно в самолеты. Вот так. И это все под колпаком Мюллера. Это все под колпаком у ФСБ, которая опозорена уже была много раз за последние годы, десятилетия. И я не знаю, они как-то позор, 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 а они делают вид, что все нормально. Уже прошло 3 дня, Путин, главный кагэбист России, слова не сказал. Он такой трусливый, такой позорник вообще. Ну как это, как это? Все знают, он молчит. Ну вот, не так все просто. Поэтому радоваться нужно. Олег пишет, водку надо меньше пить, и не будут гнилые зубы. О, вы все поняли? Люди с гнилыми зубами. Бегемот пишет, в Украине 76, женщины 66, мужчины, средняя 71. Это до войны было дело. Так, пошли дальше, поехали дальше. Посмотрим на наши новости. Линдзи Грэм, сенатор, известный сенатор, все его знают, Он тут запостил на платформе X, он написал: «Поздравления мистеру Медведеву за редкий момент честности, который идет из российской машины пропаганды. Я признателен вам, это имеется в виду господин Медведев, за то, что вы четко объяснили всему миру, что Путин и Россия даже удаленно не заинтересованы в мире». Ну и ссылка идет на Reuters, где была эта статья, в которой цитируется то, что несет Дмитрий Медведев. То есть я к чему-то вам говорю, чтобы вы не сомневались, что все, что говорится, вся эта гадость, которая выливается на нас из российской пропаганды и из украинской пропаганды, нам известно. Нам это не только мне, который интересуется той частью мира, Восточной Европы, СНГ, а всем на самом высоком уровне. Итак, что было написано в Reuters? Один из главных перцев в безопасности России, Дмитрий Медведев, сказал во вторник, что смысл этих мирных переговоров, что-то у меня не то, с Украиной, это чтобы обеспечить быструю и полную победу России. Он дальше сказал, Медведев, тут цитата, что переговоры в Стамбуле – это не для того, чтобы установить мир, основанный на компромиссах, или основанный на чьих-то delusional terms, каких-то иллюзорных терминов, а для того, чтобы обеспечить нашу быструю победу, для этого, мол, переговоры в Стамбуле, и завершить уничтожение неонацистского режима. Это он сказал на Телеграме. Это именно то, о чем русский меморандум, опубликованный вчера, и был. Вот так. Так что о том, что несет господин Медведев, известно, у нас всем известно. Какие новости вообще мира, мировые, связанные с войной в Украине? Ну, во-первых, сегодня, где они встречаются, в Брюсселе или где? Да, наверное, в Брюсселе. Они сегодня, ну, знаете, был такой Рамштайн, где собирались министры обороны 50 государств, и это была такая группа, которая была создана министром обороны США Ллойдом Остином 3 года назад, еще в 2022 году, для того, чтобы координировать помощь Украине. И Украина получила море военной помощи за эти 3 года. Вроде бы 127 миллиардов всего, из них половина от Соединенных Штатов. Естественно, Соединенные Штаты тоже участвовали в этих всех Рамштайнах, как они называются, и выделяли достаточно много. Ну, Украина будет, конечно, говорить, что мало, но выделяли, все-таки выделяли. Выделяли половину того, ну, не так, скажем так, выделяли столько же, сколько все остальные 49 стран из этой организации. Вот так. Чтобы вы понимали, кто дает много, кто дает мало. И у нас же есть новый министр обороны, как вы знаете. Не мне вам рассказывать. Пит Хексет. Вот он, красавчик. Видите, какой грозный. Какой грозный. Изменщик коварный, он жене изменял, вы представляете? Да, так вот он не поехал. Что пишет Associated Press? Высокопоставленные должностные лица из почти 50 стран собрались в среду, то есть сегодня, чтобы закупить больше оружия и боеприпасов для Украины. Глава Пентагона, это Пит, отсутствовал впервые с тех пор, как 3 года назад была создана эта группа по оказанию военной помощи. Заседание контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО пройдет под председательством Великобритании и Германии. Министр обороны США Пит Хексет прибудет в Брюссель только после его окончания. Он примет участие во встрече министра обороны стран НАТО в четверг. То есть после вот этого совещания будет совещание отдельно министра обороны стран НАТО. Не по Украине, а вообще. То есть туда он приедет. Что пишет дальше Associated Press? Его отсутствие является последним в серии шагов, предпринятых Вашингтоном для дистанцирования от усилий Украины по отражению полномасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля 2022 года. По оценкам ООН погибло более 12 тысяч мирных жителей Украины, а также десятки тысяч солдат с обеих сторон. Перед встречей в среду, то есть сегодня, Великобритания заявила, что планирует 10-кратное увеличение производства беспилотников для помощи Украине. Беспилотники стали решающим фактором в войне, который идет уже четвертый год. Я, кстати, вчера смотрел какие-то новости на Fox News, где опять поднималось, вот они обсуждали вот эту мощнейшую атаку, которую украинцы сделали на аэродромы россиян. И они делают просто вывод, что это, ну, то, что это идеально сделано, то, что это суперская разведоперация, они все это подтвердили. Но они сказали, что это ее эффект настолько важен не только для Украины, а в частности для Штатов. Потому что это меняет полностью концепцию современной войны. То есть они говорят на Фоксе, посмотрите, что сделали небольшие дроны. Они говорят, что стоимостью по 2000 долларов примерно. Какой damage, какой урон нанесли они врагу противнику. И выводы, которые были сделаны вчера вот в этом новостном сегменте Fox News, что Соединенные Штаты Америки должны полностью пересматривать свою военную доктрину и очень большое внимание уделять дронам. Естественно, я думаю, что Украине есть чем поделиться, и опыт в плане разработки дронов и программирования дронов очень важен. Украинский опыт, и они будут с удовольствием делиться с другими странами, ну, в обмен на другие фишки, which is fine. Вообще искусственный интеллект, конечно, и программирование переходит совершенно на новый уровень. Я как бы ушел из большого программирования, но вот я вчера разговаривал с моим другом одним, который очень опытный программист, но при этом он никогда не работал с самыми последними технологиями. Он работал в большой компании, разбирается в том, чем он занимается, естественно. И вот он мне рассказывает, что он уже использует искусственный интеллект для создания программ. Он говорит, что он генерит программы на Java, на Python, хотя он вообще не по этой теме. Я говорю, как? Ну что ж ты, говорю, делаешь? Он говорит, просто есть такой Copilot, но есть разные версии Copilot. Одна из версий, которую он мне назвал, ты, говорит, ему говоришь. Вот у тебя есть база данных Oracle. Из этой базы данных достань данные, которые удовлетворяют такому-то критерию. Он не пишет на языке SQL. Он это текстом, просто как я вам говорю, так и он говорит. Выгрузи эти данные в формате Microsoft Excel. Загрузи их в Microsoft Excel. Последняя строчка вот этого файла будет текст. Вот этот текст используй как в строчке Subject. Предмет для отправки имейла. Там возьми список людей, кому надо это отправить, и отправь эту выборку, этот Microsoft Excel, этим людям в списке. Ну, не чудо ли это великого Маниту? Я им говорю, а как же ты, что же ты делаешь, если ошибки какие-то? То есть код был сгенерирован на Java и Python. А как же ты делаешь? А вдруг ошибка? Ты должен все-таки знать Java, чтобы исправить ошибку? Он говорит, нет. Он говорит, если ошибка была, то у нее есть какой-то код. И я опять же этому самому Copilot'у говорю, в сгенерированном тобой коде ошибка. Вот ее код, вот ее в такой-то строчке, и вот ее код ошибки. Ну, це вже блявавши. Конечно, пострадают люди, которые джуниоры. Программисты, которые... То есть эти большие... Подумайте сами, вот меня слушает много программистов. Вот я вам говорю, даю такое задание, чтобы вы это написали. Вот именно то, что я расписал. Вы данные из базы данных, а потом... Так, слушайте, мне нужно ответить. Одну секунду. Да, извините. Ну, такая тема. Я вообще сегодня еще одну вещь. У меня не будет сегодня времени вам об этом рассказать. Я должен почитать внимательно эту статью. Что там стругнули в одном суде, где судили одного убийцу, с помощью искусственного интеллекта? Это ховайс. Это ховайс. У нас новая жизнь начинается, конечно, новая жизнь. Да, давайте почитаем ваши комментарии. Так. Бегемот пишет: вчора ходила до свого зубного протезиста. Дуже хороший спеціаліст, золоті руки. Він не працює на війні. Він не працює на війні. Печаль. А на війні у людей у многих сипяться зуби, к сожалению, у воєнних. То есть у дантиста будет море работы после войны. Макс Юэй пишет, уточнил у нашего общего друга во время войны продолжительность жизни в Украине 57 мужчин и 70 женщин. То есть 13 лет разница. Ну, другом я это понимаю, GPT какой-то. Айс Фишинг пишет, Яков, нужно сравнивать, как вы говорите, apples to apples. Израильская разведка провела операцию, нацеленную на людей, а СБУ на уничтожение военной техники. Понимаете? Понимаю. Я понимаю, но я бы все-таки сравнивал результаты. Не на что было нацелено, а какой результат, какой дэмэдж, какой урон. Но еще раз говорю, я ни в коем случае не уменьшаю изумительную операцию украинцев. Так. Айс Фишинг пишет, это все равно, что сказать, операция на мозге – это круче, чем операция на сердце. Раз вы начали про операции на сердце, я вынужден вам показать одну статью. Причем я ее вам покажу сейчас и потом объясню, как я вообще читаю эту статью. Это у меня такая уже привычка возникла, когда у меня есть какой-то вопрос, вот как Макс Вей написал «Помощь другу». Главное подвергать, не то что подвергать сомнению, а задавать дополнительные вопросы. Вот давайте посмотрим сюда на эту статью. Jerusalem Post писал. For the first time in Israel, впервые в Израиле, искусственное сердце было успешно трансплантировано. То есть у человека вынули сердце, вероятно, оно было больное, и поставили искусственное. Не чье-то сердце, а искусственное. Ну и дальше пишут, что Хадаса, это, видно, больница доктора выполнили первую в стране, first ever, country's first ever, установили полный искусственный трансплант 63-летнему пациенту, и что дает новую надежду пациентам с серьезными заболеваниями сердца. Ну и читаем дальше. Впервые в Израиле успешный трансплант полностью искусственного сердца был пересажен в медицинском центре Хадаса университета в Иерусалиме у 63-летнего пациента, который иначе бы умер. Сердце пациента было извлечено из его тела и заменено специальным искусственным сердцем, которое сделано из титана в комбинации с какими-то биологическими тканями животных и продвинутыми сенсорами. Операция длилась 7 часов. Вот, и была большая команда медицинская делала операцию, которая включала кардиологов, кардиохирургов, анестезиологов, специалистов по intensive care, как реанимация, медсестры и техники. Вот. Ну, вот такая статья. И вот если бы раньше я бы прочел эту статью, ну, во-первых, я бы не удивился. Я бы сказал, ну, израильтяне молодцы, as usual, как обычно, впереди планеты всей, такое встругнули. Но сейчас же время-то другое. И если мой пытливый ум, пока еще пытливый, прочитая такую статью, следующий вопрос, который у меня возник сразу же. А первыми ли были израильтяне? До эры GPT я бы не пошел бы идти в Google. Там будет тонна рекламы на пару страниц. Потом еще будет много текста. А тут Я думаю, дай-ка я спрошу у своего друга, у чат-GPT. И я иду на grok.com и говорю, кто первым провел успешную пересадку искусственного сердца? Это я желтеньким писал. Он мне отвечает за секунды. Первым успешную пересадку искусственного сердца провел американский хирург Дентон Кули 4 апреля 1969 года в Техасском институте сердца в Хьюстоне. То есть американцы были первым. Я уже... То есть первое assumption, предположение ложное. Вообще assumption – это враг наш. Не надо предполагать, попытайтесь узнать точнее. Так, оказывается, все-таки американцы. Ну, я вам не к тому, что американцы лучшие. Нет. В 69 году это было сделано. Пациентом был Хаскел Карп, которому имплантировали искусственное сердце, разработанное доктором Майклом Д. Бейки и Робертом Джарвиком. Карп прожил с искусственным сердцем 65 часов, пока не была проведена пересадка донорского сердца. Ага. То есть получается, что ему было поставлено искусственное сердце только на время, пока ждали реального человеческого донорского сердца. Тогда мой пытливый пока еще ум задает следующий вопрос другу. Как долго живут пациенты, которым делали успешную пересадку искусственного сердца? И я получаю ответ. Пациенты с успешной пересадкой искусственного сердца обычно используют его как временное решение. Bridge to transplant, то есть мостик к трансплантанту, до трансплантации донорского сердца. Поэтому данные о долгосрочном выживании ограничены. Современные искусственные сердца, такие как Синкардия или Бивакор, предназначены для поддержки пациентов от нескольких месяцев до года, пока не станет доступен донорский орган. Например, Синкардия Total Artificial Heart используется как мост трансплантации. По данным исследований, около 70% пациентов с этим устройством успешно доживают до пересадки донорского сердца в течение 6-12 месяцев. Ну да, дальше пошли данные, пошли. Основные осложнения, ограничивающие длительность жизни с искусственным сердцем, включают тромбообразование, инфекции, отторжение организма. Средний срок службы таких устройств обычно не превышает 1-2 лет. Однако технологии совершенствуются и так далее. А нет, вот еще давайте прочту вот это. Для сравнения, пациенты с донорскими сердцами имеют среднюю выжимаемость около 14 лет в Великобритании, с однолетней выжимаемостью 85% и с пятилетней 72%. Долгосрочные данные по искусственным сердцам пока не могут конкурировать. И к чему я вам это показал? Ну, во-первых, это интересная новость была, но я вам хотел показать, что когда вы что-то читаете, что вас заинтересовало, задавайте дополнительные вопросы. Идите на grok.com, идите на copilot.microsoft.com, идите на gemini.google.com, идите на chatgpt.com. Выберите любой, кому вы верите. Эти все GPT развиваются довольно быстро, и я до сих пор не подписался, я до сих пор не оформил себе платную подписку ни на один из этих вот друзей. Все пользуюсь бесплатно. Почему? Потому что пока я не понимаю, что я выиграю, если я начну платить, скажем, $20 в месяц. Меня устраивает пока то, что я имею. Имиджи генерируют, отвечают на вопросы. Только умейте задавать дополнительные вопросы. Вот и все. Так, какие еще у вас есть комментарии? Бегемот пишет, так выходит, что работа программиста с выгорастанием штучного интеллекта знецінюється. Для программистов, которые начинающие, да. Но, с другой стороны, это подстегивает людей для того, чтобы стать более серьезным программистом, более образованным программистом, чем было раньше. Ведь надо признать, что если скажем, как вам сказать, вот с 95-го, скажем, года до 2000-й год, или даже до сегодняшнего года, есть огромное количество программистов, которые enjoyят свои лайфы, особо не парясь в плане своей квалификации. Из-за того, что безобразный менеджмент западных компаний, в которых есть деньги, которые нанимают программистов из-за моря, думая, что если часовая ставка ниже, чем часовая ставка американского программиста, все решено. Уже не надо ни о чем волноваться. А менеджеры безобразные, в основном, не все, они из-за разницы во времени, скажем, с той же Индией, или просто потому, что они не квалифицированы, они могут держать людей, которые не имеют даже задания какое-то количество часов. И в результате этого проекта получается дороже. И у нас, и в Индии огромное количество школ, и в Украине тоже, я знаю, огромное количество школ готовили программистов за 6 месяцев. И если эти люди не будут грызть зубами науку программистскую, они вылетят как пробки из бутылки из профессии. А те, которые будут грызть науку программистскую, те останутся и сделают карьеры, и AI им не помешает. То есть бояться не надо, но придется опять сесть и позаниматься. Я помню, как нас учили. Блин, Советский Союз. Прикладная математика специальность. Я закончил 5 лет математики. Ну и плюс там программирование было много тоже. Разве можно сравнить стартовую позицию человека, который закончил прикладную математику, и стартовую позицию человека, который закончил 6-месячные курсы, 3 вечера в неделю он ходил. Есть исключения, и я вам показывал исключения, но стартовые позиции и близко не одинаковы. Надо заниматься. То есть это шикарно, что есть возможность закончить курсы и устроиться на работу. Это прекрасно. Но дальше пойдет отсев. Вы должны это понимать. Вы должны приготовиться, что это только старт, только начало большого пути для вас, как для программиста. Лейб Марк пишет, Украина получила очень мало, с моей точки зрения. Ну, может быть, и мало. Действительно, может быть, и мало. А что Украина имела сама? Как Украина enjoyла life 31 год, игнорируя то, что рядом с ними враг, смертный враг. Как Украина к этому подготовилась сама? А украинское общество сориентировано на то, чтобы кого-то обвинять, что мало дали. Мало дали. А надо было дать больше. Окей. Alrighty. Объясните это израильтянам, что им мало дали. Как они умудряются защищаться, полностью окруженные врагами. Лео пишет, шалом, Яков, так и есть. Так это и есть вайб кодинг, о котором мы с вами говорили. AI делает баги, но он же сам их фиксит или делает новые, да. Но опять же, должен быть программист, который должен за этим всем смотреть и понимать, что делать. Так. Походу выложат девопсы, нейросеть не сможет кабелек в порт воткнуть и протянуть по стенке также. Но это будет чисто техническая работа. Нет, это не девопсы, это просто техники, которые будут под провода ходить с зажимами к проводу, вставлять штекера и штекера вставлять в сервера. Нет, это не то. Это не то. Ян пишет, AI is also a software. I need the program to create. But I agree, some of the skills will become obsolete. Да. Ян пишет, cyber security and blockchain debugging I would recommend to focus on for the young professionals. Да, когда-то я на тему эти доклады делал и все такое. В книгах использовали блокчейны. Энди пишет, Майкл Дебейки, это парень Ельцин, шунтировал сердце в 96 году после выборов. Ну и что? Мы совсем о другом. Не о шунтировании сердца. Так, Олег пишет, я с самого появления купаю отвечать GPT и с помощью ИИ пишу. Если бы не он, безработный был бы. Ну вот и хорошо. Вот и хорошо. Бегемот пишет, дочка працює в Global Soft, великая IT-фирма. Там украинцы вытесняют индусам. Ну, а вот дочка ваша хорошо английский знает, кстати, скажите мне. Только честно. Но почему их могут вытеснять индусы? Не потому, что украинские программисты хуже, а потому, что индусские сейлсмены лучше, специалисты по продажам. То есть у нас в Штатах существует довольно большое количество крупных, очень крупных организаций, банки, телефонные компании, entertainment company, huge, огромные компании, там 50, 100 тысяч и больше, 200 тысяч работников. Они, когда заключают контракты на аутсорсинг, они не заключают на уровне группы, они делают таких партнеров. У них есть такой специальный список, preferred vendors list. Вендоры, которые имеют преференции. Когда начинается новый контракт, допустим, в некоем отделе надо что-то разработать. Где взять программистов? Они идут по этому списку. А вот в этот список индусы умудрились попасть. Они умудряются в свои крупные компании сделать так, что они в списке вот этих preferred vendor list, а украинские компании, по крайней мере, небольшие компании, имеют с этим большие проблемы. Почему они имеют большие проблемы? Потому что они не умеют продавать. И, может быть, и английский тоже не такой. Хотя в последнее время английский вроде бы там нормально. То есть специалисты по продажам очень важны. Когда-то, давным-давно, в одном из докладов у меня была такая тема, кто самый главный в проекте. Очень часто программисты считают, что вот если бы не я, то это все не запрограммировали бы, поэтому мне надо платить хорошо и давать премии. Ну, я там разбирал разные профессии, но одна из вещей, я говорю, а, ребята, а как же сейлсмен? Человек, который вам добыл этот проект. Если бы не он, вы бы вообще его не имели, у вас работы бы не было. Поэтому рассматривать, что кто самый важный перец в программистском проекте, надо очень аккуратно. Так вот, сейлсмены, особенно сильные сейлсмены, это круть во многих местах. Ну, а дальше программисты – это уже техническая работа. Так. Лейбмарк пишет. Кстати, вы ошиблись. Детьми считаются лица до 19 лет включительно. Ну, я вас с этим поздравляю, Лейбмарк. Я поздравляю с тем, что хамасовские ублюдки, арабы в Газе, которым до 19 лет, которые по вашей квалификации дети, берут ножи и вырезают еврейское население ближайших кибуцев. Если их уничтожить, я плевал на то, что ему меньше 19 лет. Мне его не жалко, как ребенка. Он комбатант, или как он, как говорится, комбатант. Он боец. Если ему 12 лет, и он с оружием или с ножом бросается на людей, он боец. Его надо уничтожать, невзирая на то, что он ребенок. Поэтому не путайте. Есть дети, а есть дети. Если вдруг девочка легла спать в украинском городе, в пятиэтажке, и в этот подъезд попадает бомба российская, и у девочки отрывают руку. Вот это ужас. Вот это ребенок. Она ничего не сделала. Она вечером легла спать. А те ублюдки, это не дети, это ублюдки в Газе 12, 13, 14 лет. Поэтому не путайте, не надо мне шить дело. Так я считаю. Ну, еще пару вещей. Тут скандальчик, связанный с Илоном Маском. Вообще, если вы помните, я вам говорил, что они долго не протянут вместе, потому как они оба альфа-самцы. Я имею в виду Илон Маск и Дональд Трамп. Но, как видите, 130 дней Маск обещал, пацан сказал, пацан сделал, и как специальный эмплуи вот этой правительства нашего, отработал 130 дней, что разрешено законом. И ушел. Мы уже обсуждали, почему он ушел, как он запустил свои дела в бизнесе. Но сейчас я хочу сказать не об этом, а о другом. У нас идет сейчас процесс одобрения или неодобрения того, что Трамп называет One Big Beautiful Bill. Один большой прекрасный законопроект, в который Трамп воткнул много вещей, и в частности понижение налогов и разные преференции разным категориям. Не будем сейчас в детали входить. Этот One Big Beautiful Bill, законопроект, должен пройти утверждение в Нижней палате Конгресса, то есть, ну, как у нас его называют Конгресс, но это Нижняя палата, и в Сенате. И когда пройдет там и пройдет здесь, может быть, с поправками, то тогда Трамп вынимает свою ручку, макает ее в чернила и подписывает. И он хочет, Трамп хочет, чтобы на подпись ему попал этот билл уже к Independence Day, 4 июля. В Нижней палате с огромным трудом он прошел, с перевесом в один голос. Там вообще 435 голосов сидит. С перевесом в один, 215 на 214, по-моему. Он прошел. Трамп уже счастлив, и вроде бы как в Сенате тоже мог бы он пройти этот билл, потому как в Сенате 53 республиканца из 100 и 47 демократов. То есть там есть небольшое преимущество. При условии, если бы все республиканцы стояли бы стеной, все как один, тогда, конечно, этот билл прошел. Но даже без того, что сейчас сказал Илон Маск, я вам сейчас процитирую, уже было несколько республиканцев, которые были недовольны этим биллом, этим законопроектом, и хотели и сказали, что мы будем бороться за то, чтобы там уменьшить затраты. Почему? Потому что этот законопроект, хотя, казалось бы, там не повышаются налоги, там какие-то временные понижения налогов продолжаются и так далее. Этот билл вроде бы, если его принять as is, таким, как он есть, то дефицит, то есть дефицит бюджета вырос бы на 2,3 триллиона примерно. Может быть, разные цифры можете читать. Кто-то пишет 3, кто-то пишет 4 за 10 лет. Не в год, а за 10 лет. И из-за этого несколько республиканцев уже сказали, что мы будем против. Ну, или будем сильно, сильно его урезать, корректировать и так далее. Ну, а Трамп говорит, 4 июля на стол мне положить. Если там не пройдет в Сенате, то ему на стол никто ничего не положит. Но у нас есть еще эксцентричный Илон Маск, который ушел уже из Белого дома. Хотя команда там осталась, вот этот Dodge. И что он стругнул? Как он назвал? Он был против. Он был против того, что этот билл будет повышать дефицит бюджета. И он принял это как бы personal. Что он типа, what the point? Зачем мы тут впахивали, не досыпали, не доедали, условно. И боролись за эффективность правительства, увольняли людей, чтобы сэкономить деньги. Ну и там вроде бы они сэкономили 175 миллиардов долларов примерно. А тут внедряется проект, который добавляет долг. Если честно, я не считаю, что это прямая связь между этими двумя событиями есть. То, что сделал это Dodge, и то, что сделал Илон Маск, это хорошо. То есть всем дали по заднице и начали смотреть, кто там просто сидит и байдаки бье. Ничего не делает. Правительство. То есть это нормально. И то, что они там сняли, это тоже нормально. То, что дополнительный будет долг, это минус, естественно, минус. Но Трамп хочет быть популярным, хорошим и так далее. Что сказал Илон Маск? Я вам покажу его фотографии, если вы забыли, как он выглядит. Илон Маск слева. Он назвал этот мега-законопроект Big Beautiful Bill отвратительной мерзостью. То есть, це вже бля вообще. Так не говорят в Белом доме. Особенно самому Рыжику. Кто вообще с Рыжиком так себя ведет? Маск. Во вторник Илон Маск выступил с резкой критикой масштабного законопроекта президента Трампа о внутренней политике, назвав мега-законопроект республиканской партии отвратительной мерзостью. Дальше прямая речь. Извините, Трамп, а не Трамп, а Маска. Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный проект, наполненный свининой, о расходах Конгресса, отвратительное мерзкое явление. Написал Маск в посте на своей платформе в сетях X. Позор тем, кто за него голосовал. Вы знаете, что поступили неправильно, вы это знаете. Он использовал слова, наполненные свининой. Я вам когда-то уже говорил, да не только я, вы и без меня, может, знаете, что есть в этих законопроектах такое понятие, как fat. Fat – это жир. Когда законопроект должен в основном адресовать нечто, но в этот законопроект пытается впихнуть дополнительные вещи. Вот это будет fat – жир. А свинина в политике – это, скажем, есть законопроект, и там есть расходы, которые выделены на этот законопроект, которые могут не иметь широкой национальной выгоды, но быть полезными каким-то, может быть, местным избирателям, может быть, тем, кто будет голосовать за того, кто этот законопроект пытается протолкнуть. Вот это называется порк. Порк – это свинина. Порк-филд – это наполненный свининой. То есть он считает, Илон Маск, что в этом законопроекте Трамп делает так, чтобы определенные группы народонаселения нашей страны получили преференции. Читаем дальше, что у нас тут написано. Это NPR, я читаю. Выпад Маска, который только на прошлой неделе оставил свою роль руководящей силой Департамента эффективности правительства, пришелся на критический момент для законодательства Республиканской партии. Республиканцы в Сенате начинают работу на этой неделе над многотриллионным пакетом налоговых и расходных сокращений после того, как он с трудом прошел Палату представителей в мае. Партия может позволить себе потерять только 3 голоса, чтобы принять пакет. Помните, 53 у республиканцев, 47 у демократов. Если потеряют 3, будет 50-50. Тогда вице-президент разбивает эту ничью. Он, естественно, проголосует за то, что хочет Трамп. Да, еще до комментариев Маска несколько законодателей высказывали схожие с ним опасения по поводу стоимости законопроекта. Высказывания вторник были не первым случаем, когда Маск выступал против того, что республиканцы окрестили законом о большом красивом законопроекте. В интервью CBS на прошлой неделе он сказал, что был разочарован ценой, связанной с пакетом. «Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не просто сокращает его и подрывает работу, которую проводит команда Донч». Его постоянная критика может осложнить работу лидера большинства в Сенате, то есть лидера республиканцев Джона Туна, который обязался к 4 июля выдать законопроект на подпись уже Трампу. Тун сказал, что, по его мнению, оценка законопроекта Маском связана с оценкой бюджетного управления Конгресса, согласно которой законопроект может добавить 2,3 триллиона к дефициту за десятилетие. Тун сказал, что первоначальная оценка не учитывает потенциальный экономический рост в результате изменений политики в законопроекте. Ожидается, что эти данные будут опубликованы в ближайшие дни. То есть этот Тун говорит, что он не прав, он просто смотрит на голые цифры сейчас, не учитывая то, что понижение налогов приведет к росту экономическому, и там эти деньги будут заработаны больше, и для экономики это будет хорошо. Ну, я уже не знаю, я недостаточно хорош в этих делах, в этой свинине в законопроектах, но это скандальчик, это серьезный скандальчик, я не знаю, чего ожидать теперь, после того, что Маск такое встругнул. Зная Трампа, я его знаю как себя, зная Трампа, хочу предположить, что в ближайшее время мы будем слышать обзывания. Трамп начнет обзываться. Он начнет обзывать Маска последними словами и вообще начнет ему говорить, что он вообще наркотиками занимается и под наркотиками может сказать всякую глупость. Пока он этого не сказал, это только я. Я просто вангую, что такое будет. Ну вот, такие делишки. Я думаю, мы неплохо с вами посидели. Вот напоследок только поздороваюсь. Добр дан, hopeful exile. Добр дан, добр дан. Так, ну все. Ну все. А вот тут пишет Бегемот. У нас Маска знущающая налево и направо. Высмеивает прямо всех говорящих голову. Это настолько смешно. Я просто сижу и улыбаюсь в циничные усы. В Украине все смеются, пишет Бегемот, и издеваются над Маском налево и направо. Особенно говорящий голос. А что вы, блин, достигли сами? Что вы можете, кроме как гавкать на слона? Моська гавкает, лает на слона. Как это можно делать? Посмотри на себя в зеркало. Кто ты есть? И как, кто тебе дал право издеваться над Маском? Нет, ну право у тебя есть. Но это смешно. Это смешно. Будьте здоровы. Мирного вам неба. Пока.